Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашаем вас послушать в течение этого часа две программы. Вначале это будет авторская передача кандидата искусствоведения, лауреата премии «Имперская культура» Марины Владимировны Петровой «На алтарь Отечества». Сегодня она продолжает рассказ о творчестве художника Николая Ге «Что есть истина?». А затем, примерно через полчаса, в эфир выйдет очередная, восьмая передача, которую готовит и ведет в нашем эфире писатель Сергей Николаевич Белкин «Узнаваемая классика». И в этой программе речь пойдет о так называемой детской музыке. Прозвучат произведения Чайковского, Брамса, Сен-Санса и Прокофьева.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
В прошлой передаче Марина Владимировна Петрова начала разговор о творчестве Николая Николаевича Ге.
Вскоре после «Тайной вечери» художник пишет картину «Вестники воскресения». 67-й год, картина наша. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, что он жив». Евангелие от Марка, глава 16. В картине Ге Мария даже не бежит, а словно летит, стремительно и неудержимо, переполненная ликованием от той радостной вести, которую она несет плачущим и рыдающим ученикам Христа. Ее светлый прозрачный плащ широким длинным шлейфом развивается на ветру, подчеркивая не только физический порыв, но и внутреннюю устремленность этой женщины. В фиолетовых тонах вечерних сумерек ее лицо, обращенное к небу, осветилось золотистым заревом, восходящим из-за гор. Как исторический живописец, Николай Ге прекрасно знал обязательную в академическом курсе христианскую символику, и потому не случайно избрал именно такое соотношение цветов. Если фиолетовый цвет заключает в себе память о кресте Господнем, страдании и жертве Христа, почему, кстати сказать, великопостные службы ведутся наши священники в фиолетовом облачении, то золотой символизирует собой божественный свет. Почему фоном наших икон всегда идут золотисто-желтый тон, то есть это свет, символ божественного света.
Вечности.
Да. У Ге вот этот свет, распространяясь по всему небосводу, неумолимо нарастает и своим сиянием как бы обволакивает Марию Магдалину, и оттого ее фигура, будто лишенная вот этой материальной тяжести, кажется очень легкой, словно невесомо парящей над землей. И хотя на полотне только одна Мария Магдалина бежит к ученикам Христа, но картину свою художник назвал не «Вестник», а «Вестники воскресения», поскольку не она одна возвестила миру о воскресении Господнем, но и сам Господь, победивший смерть и осиявший этот мир своим немеркнущим божественным светом. В темноте языческого невежества остаются на картине римские стражники, еще не познавшие учение Христа. Вообще темы самопожертвования, милосердия, сострадания, душевного благородства и печали по неправде и насилию, собственно, и привносили в картины цикла вот ту религиозность, как понимал ее сам художник, то есть пронизанную главной мыслью Спасителя «Да любите друг друга». Но при этом истинной любовью Ге называл равнодушную любовь, которая включала в себя полное участие, полную привязанность, но исключала страсть. Страсть, писал он, есть требование тела, чувства, а не мысли. А я понял разумную любовь. Вот такая любовь, проистекающая не из сердца, но из мысли, уравнивавшая понятия истинное, равнодушное, разумное, питала и веру художника, что и придало его религиозной живописи вот то самое гуманистическое значение, о котором он сам и говорил. Ну а в результате красной нитью практически через весь цикл пройдет новый, сотворенный художественной и философской мыслью Ге, образ гражданского Христа. Это определение, которое дал этому образу Лев Николаевич Толстой. Но не только это составляет особенность религиозной живописи Николая Ге. в поисках нравственной истины, идя своим путем в искусстве, пропуская через себя самые животрепещущие, самые больные вопросы современной ему жизни, художник создает произведение «Что есть истина». 1890 год. Картина у нас в экспозиции. Картина, которая была названа Толстым главной его картиной. Ну а спустя почти 100 лет ее назовут даже самой загадочной из всех работ Николая Ге. Вот выдвинувший этот тезис один из ведущих отечественных историков искусства Вагнер считал только одного человека, приблизившегося, как ему казалось, к решению вопроса, вынесенного Ге в заголовок своего произведения. Речь идет об авторе статьи, опубликованной тогда же в одной из газет города Бостона в Америке, где экспонировалась в начале 90-х годов картина «Что есть истина». «В чудных глазах Спасителя, — писал журналист, — сияющих лучом Всевышнего, каждый, умеющий читать, прочтет ответ на вопрос гордого римлянина. Истина стоит перед ним и высказывается в свете этих глаз». Но за таким ответом, изначально существующим в сознании каждого верующего человека, вовсе не стоило ходить за три моря. Николаю Ге, писавшему в 63-м году свою «Тайную вечерю», было хорошо известно, где и когда состоялось откровение Иисуса «Я есмь путь и истина» Евангелие от Иоанна, глава 8. Приняв однажды эту истину, художник и поприще свое стал рассматривать как труд для всех ради света Христова. В известной степени эта мысль пронизывает образ, созданный годом позже картины «Совесть», о которой мы уже упоминали, где изображен Иуда, оставленный всеми после тяжкого предательства. Стоит он на дороге один, в ночной мгле. Те, что ушли далеко вперед, унесли с собой фонари. И только невидимая нам луна своим холодным, бледным светом освещает его фигуру во мраке ночи. Трагедия Иуды, как это ни покажется странным, даже не в предательстве своего учителя. Ну, в конечном итоге все ученики оставили его, разбежались, но не покаялись. И Господь простил их. И свидетельством тому отеческое обращение его при встрече на Тивериадском озере уже после своего воскрешения. Дети, он бы Иуду простил, если бы тот покаялся и отдал себя волю Божью. Но, раскаявшись содеянным, Иуда сам учредил себе суд, сам вынес себе приговор и в дальнейшем сам же привел его в исполнение. В таком раскаянии восторжествовала не вера, не смирение, а своеволие, самость, гордыня, самые тяжкие грехи, одолевающие человека, оставшегося без Бога. Потому художник и уводит из картины свет, погружая ее в атмосферу беспросветной темноты, раскрывая истинную природу трагического одиночества Иуды. В 80-е годы фигура Христа становится подлинным камнем преткновения и не только для тех, для кого религия, по выражению еще Александра Иванова, стала трупом. Может быть, в первую очередь как раз для тех, для кого осознание данной ситуации вызывало глубоко личные переживания. И дело тут не в простом делении общества на верующих и атеистов, а в одновременном присутствии в просвещенных умах веры и в Бога, и в человеческий разум. На отношение к Христу, то есть на признание в его двойной ипостаси примата или божественной, или человеческой природы, и обнаружил вся противоречивость общественного сознания, склониться в смирении перед Богом или воспрянуть в торжестве человеческого разума. Вот одним из негативных проявлений этого противоборства, противостояния, стало в свое время зарождение такого разрушительного явления, как нигилизм. На той же самой почве, естественно и стремительно, пустила свои корни и идеология позитивизма, названного Николаем Бердяевым «религией человеческого самообожествления». Ну, позитивистский оптимизм ненадолго исправил положение, и к 80-м годам русское общество оказалось в прямо противоположном состоянии. Многие тогда были готовы подписаться под словами Толстого, ставшими в его исповеди не только откровением самой личности писателя, но и очень точным выражением весьма распространенных тогда пессимистических умонастроений. «Я знал», — писал Толстой, — что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни. А там, в вере, ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. В приятии Христа религиозное и гуманистическое мировидение пришли в острейшие противоречия. Вот этот внутренний разлад между Богом и разумом, между храмом и градом в душе человека является собой, пожалуй, самую характерную, самую драматическую сторону русской жизни последней четверти XIX века.
Ну, а для художника это вообще тяжелое противоречие.
Очень, очень. Вот казавшаяся невозможность примирения веры и разумного знания усугубляла продвижение к мысли, что болезненно пульсировало в сознании. Истина была то, что жизнь бессмысленна. Это слова Толстого. Вот таким образом вопрос об истине, вот рассматривая период, оказывается не так уж прост. И мысль Вагнера о загадочности одного из выдающихся произведений русской живописи имеет под собой основание.
Вы тоже так считаете ее одной из самых загадочных картин? Да? Ну, что есть истина?
Или я думаю, что да, потому что идея картины, о которой мы сейчас будем как раз говорить, она никак бы не лежит на поверхности. Она требует такой собранности, сосредоточенности, вдумчивого рассматривания
этой картины. Ну, это как у всякого картины. Подлинного произведения искусства. Если на поверхности, так это уже и не искусство.
Безусловно, но вот эта картина, она требует какого-то особого к себе вот такого отношения, повторяю, очень вдумчивого, понимаете? То есть здесь надо привести в движение и свои знания, и свою культуру. То есть очень многие вещи, потому что просто так прочитать эту картину действительно достаточно сложно. И вот как я помню, мы разговаривали с бывшим ученым-секретарем нашей галереи Витольдом Михайловичем, и он сказал, что в русском искусстве два очень сложных, трудных художника. Это Александр Иванов и Николай Ге.
Ну, тут мы рассчитываем на вашу помощь, Марина Владимировна.
Ну, насколько я вот смогу вот раскрыть это. Сюжетные линии картины «Что есть истина» фиксируют, по словам ее автора, ту минуту, когда Христос своим учением стоит перед тем, кто отрицает его учение. Программа, в которой ключевым является слово «отрицает», объясняющая активное использование приема контраста и в художественной характеристике героев, и в их живописной интерпретации, и в резком, без полутонов, пограничии света и тени. Вместе с тем, представляя Пилата в силах, а Христа в образе гонимого, Ге тем самым опирается на исторические реалии, и потому фигура римского иноместника оказывается в потоке яркого, солнечного света, а Христа погруженный в глубокую тень. И все же, несмотря на все свое историческое оправдание, вот такое композиционное построение – кажется неожиданным, чтоб не сказать странным для Ге. Ведь хорошо известно его высказывание о том, что человек без Бога ходит во тьме, а с этим светильником Ге был убежден. Человек может пройти ад, жизнь, и выйти туда, где светло, радостно, разумно. Ну, в известной степени эта мысль реализуется им чуть позже в одной из картин цикла «Совесть», о котором мы уже говорили, где изображен Иуда один в ночной мгле, оставленный всеми. И совсем иначе Ге использует свет в картине «Что есть истина», хотя высказанная им мысль о светильнике и здесь не получает своего прямого воплощения. Скорее даже наоборот. Художник как бы нарочито противоречит самому себе. Что это? Еще один прием от противного? Этот вопрос порожден самим характером композиции, построенным на взаимном отрицании света и тени. При этом в явном художественном выигрыше оказывается фигура Пилата с его богатой, почти скульптурной лепкой, а не Христа, как казалось бы, чей силуэт, погруженный во мрак, почти сливается с темной плоскостью стены. Если для Ге понятие «свет» существовало не только в физическом, но прежде всего в духовном смысле, то почему Пилату, язычнику, отдает он весь свет и, напротив, отказывает в нем Христу?
Как будто он главный, да?
Вот получается, почему? В этом и загадочность, понимаете? Вот в этом вся суть и заключается. Но совершенно очевидно, что вот при таком неожиданном перераспределении ролей, скажем так, проблема света в драматургии образа выходит на первый план, обнаруживая не только чисто живописный аспект, и, следовательно, раскрыть тайну картины «Что есть истины» невозможно, не выяснив, что в ней есть свет. Его мощный поток в картине резко останавливает стена глубокой тени. Нигде на протяжении всей линии касания художник не допускает никакого, даже малейшего снижения ее остроты. И так же, как тень, по мере нарастания ее густоты, подавляет свет, низводя его на нет, точно так же и свет, набирая ослепительную яркость, размывает, дематериализует цветовую окраску. Изначально заданная высокая интенсивность света и тени обусловила их противостояние друг другу на равных. Примечательно, что художник не наращивает вот это противостояние постепенно, а берет сразу, так сказать, живописное фортиссимо и только потом начинает обыгрывать тему контраста. При этом ее колористические вариации в пределах каждой из сторон уже лишены таких диссонирующих нот и не так резки, но и не настолько сглажены, чтобы смягчить уже возникшее напряжение. Пронизывая атмосферу картины, оно все же не растет хаотично, а сдерживается параллельно развивающимся графическим ритмом. Зарождающийся в рисунке каменного пола Он строится не на свободной игре линий и форм, а на соотношении острых и прямых углов. И хотя в наборе бело-красных плит различной конфигурации нет регулярной последовательности, тем не менее подчеркнутый геометризм рисунка придает ему определенную сухость, перекликаясь в этой тенденции со строгой сочлененностью вертикали дверей и горизонтальной протяженностью рельефа на стене. Лишенный живости, графический мотив, привнося в образный строй картины рациональное начало, усиливается в пластической интерпретации фигуры Пилата. Ее архитектоники, построенные на угловых и линейных ритмах, возникают вот все те же треугольники, многогранники и так далее. Резко увеличенные по сравнению с графикой каменных плит на полу, геометрические формы эти придали не столько монументальности, сколько такую статуарную крепость изображению Патриция. Ни диагональные на его спине движения кисти, ни проложенные им в так частой переборке светотени не нарушили уверенной постановки фигуры. Композиционная уравновешенная, она твердо стоит на земле. Ее пластическая обстоятельность резко контрастирует с изображением другого персонажа, написанного приглушенным обобщенным письмом. Солнечный луч, не прямой, а преломленный густой тенью, скользит по лицу Христа. Неожиданно набравший силу, блик очертил переносицу и, словно споткнувшись, сразу затих на его правой щеке. Ослабленный свет, оставив на плаще свои размытые следы, в последний раз вспыхнет, зацепившись за край багряницы, и тут же растает в ее складках. Они не смоделированы, как, скажем, в живописи Пилата, а построены на колористической градации темно-коричневого, темно-красного и бордового. И если в компоновке фигуры Пилата средством организующим и даже конструирующим объем является свет, как мы уже говорили, то избранная здесь цветовая гамма рассчитана не на отражение, а на поглощение его. Тонально сближенные краски сокрыли свою цветоносность, готовы раствориться в непроницаемой черноте. Формы, оказавшись под покровом плотной тени, лишились материальной фактуры, а пластика — своей весомости. Если у Пилата учащенный ряд диагоналей сбивает вертикальный ритм его фигуры, отчего она кажется даже приземистой, то вот у Христа, напротив, они ничем не сдерживаются, и даже более того, он буквально пронизан ими, начиная от самой постановки его фигуры, забранными за спиной руками, и кончая плащом, перекинутым через правое плечо и не спадающей по спине слева. Прописаны на нем и на багренице справа черные полосы складки, подчеркнуты лишенные линейности, положены свободно. Но начиная с освещенной части подола, они идут строго по восходящей. Начавшееся движение мягкое, размеренное, нигде не прерывается, точно так же, как нигде не разрывается, четкий образ силуэта, возвышающийся над широкой полосой солнечного света, что залегла у самого подножия Христа». Психологическая окраска его образа предельно сдержана. Внутренне сосредоточенный, он закрыт для Пилата, который, напротив, достаточно откровенен в своем эмоциональном проявлении. Снисходительный и ироничный, он не слышит Христа, чьи слова об истине тонут в самодовольстве правоверного римлянина. Купаясь в лучах реального, то есть мирского света, трезвомыслящий Пилат не воспринимает того, кто стоит перед ним. С дородным лицом и тупым затылком он преисполнен сознания собственного превосходства. Ведь за ним не только государственные и военные силы Рима, но и высокая античная культура с непререкаемым для него авторитетом великих мыслителей эпохи. В своих философских откровениях они воссоздали логически стройную и ясную картину мира. В его умозрительных образах, рожденных аналитической мыслью, открывалась та самая истина, что высекалась как искра на философском камне, освещая все вокруг своим немеркнущим светом разумного знания. Для просвещенного Пилата все прочее – это суеверие и сектантство, и потому в его руке, зависшей в воздухе, нет энергии действия. Вопрошающий жест не приглашает к диалогу. Но и Христос, развернутый в сторону Пилата, смотрит не на него, а через него, погруженный в собственные раздумья. В отличие от гордого Патриция, его образ полон тишины и отрешенного спокойствия, о которой разбивается римская самоуверенность, не в состоянии превзойти, превозмочь силу мысли о бренности и суетности власти от земли. В художественной трактовке Христа сказалось не только авторское понимание евангельских образов, но и сложившееся благодаря им собственное представление Ге об истинном назначении вообще художника. Еще в 1864 году, вскоре после окончания работы над «Тайной вечерью», он пришел к выводу, что дело художника – не бороться. Он по преимуществу мирный человек. Он заботится сохранить то, что ему дороже всего, его идеал. Так писал Ге. Вот это художественное кредо Николая Ге и определило в картине психологическую характеристику Христа, в которой программно воплощен исповедальный образ художника-творца. В понимании Ге его герои олицетворяют два начала. С одной стороны, Пилат, боготворящий физическую силу, что выступает за символом естества, материи, земли, наконец. А с другой – Христос, как существо убеждений, настаивал Ге. И, следовательно, не что иное, как убеждение декларируется мастером в качестве источника силы Христа в его смирении. И здесь также проявилось сугубо личное понимание сакрального, суть которого определялась самим художником в соответствии с его собственной иерархией ценностей. А сама иерархия, а главная ее вершина, выстроили в сознание Ге уже давно. В письме к одному из своих друзей, тогда еще 26-летний художник, прямо заявил: «Нельзя заподозрить меня в равнодушии, и тем более в отрицании самого дорогого, что есть в человеке – убеждения». С молодых лет, исповедуя эту идею, он был предан ей всю жизнь. «Лучше в лишениях окончить», – писал он через 25 лет, – «но не изменить своей вере и своих убеждений». И уже на склоне лет, пережив душевную боль и горечь не только от недоброжелательной, как ему казалось, критики, но и официального неприятия и регулярного изгнания его религиозных произведений с выставок, тем не менее, эта гуманистическая ценность оставалась для него незыблемой, и именно ею, как наивысшей для себя, он и наделил своего Христа. Но ведь убеждения – это принципы, а принципы – это жизненное кредо, за которым всегда гражданская позиция. Вот эта логическая цепочка, видимо, и привела в свое время Толстого к мысли о гражданском Христе Ге. Поддержав художника на этом пути, писатель обнажил тем самым единую для обоих рациональную природу веры. Зародившаяся в ее недрах идея гражданственности Бога и помогла, в свою очередь, Николаю Ге открыть гуманистическое значение религиозной живописи. Но открытие это не стало для него успокоительным, а только усугубляло и без того дискомфортное состояние души и мысли. В одном из писем своему духовному наставнику Льву Толстому он признавался: «Я согласен с Паскалем, что привязываться к человеку не следует, привязываться к Богу нужно и должно, но я этого так ясно не понимаю». Вот в этой фразе уже слышна подспудно ощущаемая несогласованность, чтобы не сказать противоречивость богоискательского пути художника, что и приводило, говоря словами Стасова, к разладу у него головы и сердца, и не только у одного Ге. «Если нет высшего разума, а его нет, и ничто доказать его не может», — писал Толстой, — «то разум есть творец жизни для меня». Но такой вывод точно так же, как и в случае с Ге, не приносил ясности, а только еще больше заводил в тупик. В поисках выхода из него Толстой, превозмогая ошибки разумного знания, все же пришел к осознанию Бога как начало не только веры, но и всего человечества с его разумом. Тем не менее, стремился, а вслед за ним и вся расцерковленная интеллектуальная элита, все же к такому пониманию, чтобы всякое необъяснимое положение, писал он, представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить. В то время как воцерковленное сознание опирается на евангельскую заповедь смирения, беря на себя крест свой, истинно верующий, писал святитель Феофан Затворник, оставляет отца своего, самость, распиная ее самоотвержением, оставляет род свой, свои личные греховные склонности, страсти и привычки, распявший их решимостью неуклонно во всем следовать страсти убийственным заповедям Господним. Но тогда мысль, то есть разум, умаляется верой, духом, что было неприемлемо для просвещенных умов, и, значит, все их сомнения возвращаются на круги своя. Между тем, задача для Толстого и его единомышленников состояла как раз в поиске как минимум паритета, а отсюда всего один шаг до того, что составило зерно, то есть самую сердцевину толстовского учения, где церковь выступает в роли научной науки, это его определение, служившей руководящей нитью, писал он, в определении значений всех других знаний. Такова была, утверждает Толстой, наука Конфуция, Будды, Моисея, Сократа, Христа, Магомета и других. Иными словами, религия Толстого с образом Христа ученого в центре, по сути, подводила основу, фундамент под философию человека Божия Христа. Учитывая огромный авторитет писателя, его учение было очень быстро подхвачено в русском обществе, поскольку казалось, что наконец-то удалось определить место разума в отношениях человека с Богом. И значит, обретена твердая опора, способная не только противостоять, но и предотвратить столь ощутимые в обществе действия разрушительных сил. Началось все ликованием, а закончилось из письма Ильи Семеновича Остроухова от 1 марта 1905 года. «Внутри растет что-то роковое, грозное, страшное, антихристово время». А в 1909 году в своей статье «Россия. Интеллигенция» Александр Блок, характеризуя состояние тогдашнего русского общества, напишет: «Отчего нас посещают все чаще только два чувства – самозабвение восторга и самозабвение тоски, отчаяния, безразличия. Скоро иным чувствам не будет места. Не от того ли, что вокруг господствует уже полная тьма, и каждый в этой тьме уже не чувствует другого, но чувствует только себя одного. Но тогда об этой перспективе еще никто не знал и даже не догадывался, и все искренне и даже неистово верили в обретенное, наконец, спасение. Дело не в том, что толстовский образ Христа ученого органично вошел в религиозное сознание Николая Ге, а в том, что на этой гуманистической почве мировидения, возделанной научной наукой, окончательно сложилось его восприятие Христа как человека Бога. Таким он и присутствует в картине, что есть истина. И хотя художник ставит своего героя вне мирского света, тем не менее в нем нет той надмирности, что определяла не телесную, но прежде всего духовную связь спасителя с землей. Создавая его образ на своей личной сопричастности религиозной идеи, живописец академической школы Николай Ге не смог найти средств для выражения божественной природы Христа, то есть зажить свет Христов. И потому его герой предстает гонимым не за свое предвечное слово, осветившее мир светом божественной благодати и истины, а за убежденное инакомыслие, вот такой своего рода диссидент. Примат рассудочности в религии Ге затмил его человека Боги свет животворящего духа, что созидает свою обитель в людских сердцах. Но разве данное обстоятельство не получило своего прямого отражения в образе язычника Пилата, чей разум, просвещенный рациональным знанием, помешал и ему увидеть Бога? Художественное наитие Николая Ге оказалось сильнее его гуманизма, чутье проницательнее рассудочности. Собственно, здесь и возник вот тот разлад, о котором говорил еще Стасов. Николай Ге в своем духовном прозрении оказался намного ближе к истине, чем многие из его современников. Именно в этой картине мастер обнажил нерв нравственного недуга и поставил точный диагноз ему агонизирующему времени. Его трудно, сам того не ведая, Ге дал исчерпывающий ответ на вопрос названия картины, раскрывающий ее тайну. В свете разума Бога не видно. Его трудно найти на путях просвещенного разума, признающего только и исключительно рациональное мирское знание.
Спаси Господи, Марина Владимировна, действительно, история, все, что связано с этой картиной, для меня вновь. Да, я думаю, для большинства из наших слушателей не так часто мы бываем в галерее, не так много мы вообще заняты, вот именно заняты вот этими искусствоведческими проблемами, хотя на самом деле они далеко не только искусствоведческие. Вот вас слушаю, и во многом какие-то параллели невольные возникают и с нашим временем, и с другой стороны, вот мы сейчас столетие трагических этих событий отмечаем, чуть не сказала, празднуем, и уже видно, откуда идут эти истоки, где это все зарождалось. Конечно. Поэтому разговор не только об искусстве, не только о религиозной живописи, а о жизни вообще, и о том, что нужно читать Святое Евангелие, нужно задумываться над вопросами. Как бы ни была сложна наша бытовая жизнь, как бы мы ни были в нее погружены, не были, но это не служит оправданием. Все-таки надо размышлять о высоком, без этих размышлений о вечном. Ну,
Бог, сожалению, как раз этим и отличается наше искусство. Да. Понимаете? Вот этим оно отличается. Ну, мы так сейчас выделили религиозную живопись, но в принципе вот
как менее изученную.
Как менее изученную, да. Но если мы сопоставим с другими жанрами, в которых работают те же самые художники, то они поднимают те же самые проблемы. То есть это свидетельство о том, что русское общество, русское искусство в целом жило этими проблемами. И они были самые животрепещущие. И именно потому, что они поднимали проблемы вечности. Это проблемы, которые вечны всегда, которые определяют место человека в мире, его отношения с Богом. Вот это самая главная отличительная особенность вообще русского искусства.
Слава Богу, что оно у нас есть, да, оно такая духовная опора.
Конечно,
мы там можем на многие вопросы находить ответы, хотя уже... Около века этим произведением и больше века.
Потом, вы знаете, вот я всегда, меня как-то так очень озадачивает высказаны такие идеи о том, что наше искусство, оно развивается в едином русле с европейским искусством. Вот я когда это слышу, то я как-то всегда так боюсь, они хотят ли нас загнать в это русло. Потому что, по-моему, даже уже говорили как-то в одной из передач, ну, давно еще, о том, что ведь европейское искусство, оно действительно, оно все открыло. Все формы, жанры, виды искусства, там прямую перспективу.
Уже просто было потому, что оно хронологически шло впереди,
да,
раньше.
То есть оно раньше вот это все
созерцало.
Да, понимаете, но что это такое? Открытие новых жанров, новых видов искусства там, и прочее, новых каких-то законов там, и прочее, прочее, средств выражения. Это развитие искусства вширь, то есть по горизонтали.
Форма.
А русское искусство всегда развивалось по вертикали. И вот поэтому формат творчества до определенного момента никогда не было такой, ну, главной столь стороной нашего искусства. Художнику не было в этом нужды. Он брал уже эти готовые формы и наполнял их своим духовным содержанием. И здесь я не могу не вспомнить слова из письма одного из корреспондентов Карла Брюллова. Я в таких случаях всегда его цитирую, потому что оно очень такое характерное, очень показательное, я бы сказала. Вот где-то 34-35 год корреспондент пишет Карлу Брюллову: «Художник есть небесный проводник высокой жизни в человечестве. Это та божественная лестница, на ступенях которой нисходят и восходят мысли светлые, чувства глубокие, а на высоте ее возвышается Господь, ибо Он же и Господь прекрасного». Вот для русского художника главное, чтобы лестница была. Вот это духовное восхождение, которое характерно и присуще русским художникам. Да, он может ошибаться, он может падать там и так далее, но для него это всегда существует. Всегда существует. Хотя, повторяю, вот, скажем, тот же Гелец, скажем, вот тот же Поленов, о котором нам предстоит еще поговорить в дальнейшем, все равно они искренне считали, что это самый короткий путь к Богу. То есть идея Бога для них всегда существовала.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Вначале мы послушаем короткую, длящуюся всего одну минуту музыку, которую, несомненно, знают все слушатели. Thank you. Вы, конечно, узнали неаполитанскую песенку Петра Ильича Чайковского из его знаменитого детского альбома. Детский альбом — это 24 пьесы для фортепиано, написанные в 1878 году. Почему альбом назван детским? Ну, во-первых, этот жанр, музыка, написанная специально для детей, уже существовал и был популярен. За три десятилетия до Чайковского Роберт Шуман написал свой альбом для юношества, получивший распространение как у преподавателей фортепиано, так и у учеников. Чайковский в 70-е годы преподавал в Московской консерватории, да и впоследствии всегда имел учеников, так что он ощущал и необходимость, и желание написать пьесы для начинающих музыкантов. Весной 1878 года Петр Ильич, после многих месяцев, проведенных за границей, он побывал во Франции, Швейцарии, Италии, вернулся в Россию. Но еще в феврале, находясь во Флоренции, он пишет в письме Петру Ивановичу Юргенсону, своему музыкальному издателю: «Хочу попробовать написать ряд легких пьес, киндерштюков, то есть детских игрушек». И за несколько месяцев, с мая по июнь, Чайковский написал свой детский альбом, который вышел из печати в декабре того же года с посвящением своему племяннику Володе Давыдову. Прослушанная нами неаполитанская песенка — одна из нескольких композиций детского альбома, построенных на основе народных мелодий. Напомним, что мелодия неаполитанской песенки была сочинена Чайковским за год до альбома. Она звучит в третьем акте балета «Лебединое озеро». Кроме неаполитанской, в альбоме есть немецкая, итальянская, русская, а также старинная французская песенка. Послушаем ее. В детском альбоме можно увидеть несколько сюжетных линий, в которых отражен день ребенка, его мысли и чувства. День начинается с утренней молитвы. С одноименной пьесы начинается и альбом. За ней следует «Зимнее утро», «Игра в лошадки», «Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы» и даже «Похороны куклы». Другая сюжетная линия — популярная танцевальная музыка, мазурка, полька, вальс. Послушаем пьесу под названием «Вальс». День ребенка подходит к концу. Три пьесы «Нянина сказка», «Баба-яга» и «Сладкие грезы» готовят ребенка к отходу ко сну. День, как и сам цикл, завершается вечерней молитвой. В альбоме эта пьеса называется «В церкви». Послушаем ее. Продолжим нашу детскую тему одной из наиболее известных и узнаваемых мелодий в мире. Под нее укачивают малышей на многих языках вот уже почти полтора столетия.
Thank you.
Да, это, конечно, колыбельная Йоганнеса Брамса. Сначала Брамс написал эту музыку в 1868 году как часть симфонии. Впоследствии он по просьбе молодой матери по имени Берта Фабер написал текст. Ей очень хотелось спеть какую-нибудь новую песню своему первенцу. Немецкий текст колыбельной начинается словами «Guten Abend, gute Nacht», то есть «Доброго вечера, доброй ночи». Песня существует на многих языках, в том числе и на русском. «Наступил час ночной, всех зовет на покой, и тебе спать пора, мой дружочек, до утра. В колыбельке своей ты засни поскорей», ну и так далее. В нашей передаче мы прослушали оркестровое исполнение колыбельной, хотя, конечно, существует много записей с вокальной партией. Следующее произведение не относится к числу специально написанных для детей. Но ее сказочное звучание настолько близко детскому восприятию мира, что ее неоднократно использовали в мультипликационных фильмах, самым известным из которых является, наверное, «Красавица и чудовище» Уолта Диснея. Я говорю о седьмой пьесе из знаменитого карнавала животных Камила Сен-Санса под названием «Аквариум». Напомним, что эта музыка звучит не только в «Красавице и чудовище», но и в сериале «Симпсоны», во многих других мультипликационных фильмах, а также в качестве сопровождения дефиле по красной дорожке на Каннском кинофестивале. Мы еще вернемся в наших передачах к «Карнавалу животных» Сен-Санса, а завершим нашу сегодняшнюю программу симфонической сказкой для детей «Петя и волк», написанный Сергеем Сергеевичем Прокофьевым в 1936 году, вскоре после его возвращения в СССР для постановки в детском музыкальном театре Натальи Сац. Спустя 10 лет Уолтом Диснеем был создан мультфильм «Петя и волк». Фрагмент сказки, который мы послушаем, сопровождается следующим текстом. «Ранним утром пионер Петя выходит на большую зеленую лужайку. На высоком дереве сидит его знакомая птичка, которая, заметив Петю, слетает вниз». На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправлять на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM7292@yandex.ru. Всего вам доброго, до новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Братья и сестры, дамы и господа, я обращаюсь к вам от имени Радио Радонеж и из студии Радио Радонеж. Наше радио – это, ну, не будем заниматься самовосхвалением, но тем не менее, это единственное влиятельное, консервативное христианское радио на всю Россию. И этот уникальный феномен культуры уже несколько лет на ладан дышит, поскольку он построен на энтузиазме, поскольку здесь очень маленькие зарплаты, поскольку здесь работают в значительной степени за интерес, и поскольку у нас, в общем, спонсор – это явление вымирающее, я прошу вас, если вы сохранить хотите радио «Радонеж», этот феномен настоящего христианского консервативного радио, чтобы он не завял, чтобы он не умер окончательно, пожалуйста, делайте пожертвования. Я очень вас прошу. Благодарю вас за внимание.
Это был один из наших авторов, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин.